Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире специальная передача, посвященная 40-й годовщине вторжения в Чехословакию. В пражской студии в передаче принимает участие чешский журналист Ян Петранек. Из Будапешта телефонным проводом с нами связан венгерский историк, профессор католического университета Миклош Кун, кстати, автор многочисленных книг и документальных фильмов о пражской весне и ее подавлении. А в московском бюро находится российский историк и журналист-международник, заместитель главного редактора журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. В таком составе мы и обсудим события, предшествующие вторжению армии пяти стран Варшавского договора и все, что последовало после этого.
Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
То, что вы только что слышали, самое первое экстренное сообщение чехословацкого радио о начале вторжения, прозвучавшее в ночь с 20 на 21 августа 1968 года. Смысл сообщения ясен. Не могу не начать с Яна Петранека, который в тот момент работал на чехословацком радио. Ян, какое впечатление произвело на вас, на ваших сослуживцев и знакомых вот это первое заявление чехословацкого правительства?
Ну, конечно, это было что-то ошеломляющее. Я был до этого несколько лет корреспондентом чехословацкого радио в Москве с 1962 года. Это был первый день кубанского кризиса ракетного, когда я приехал. Я думал, что рушится мир. Но после этого, когда решился этот кризис, пришла эпоха какого-то таяния, поскольку это была Шостакович и Евтушенко, его вокальная симфония «Бабий Яр», тогда впервые был опубликован в «Новом мире» один день Ивана Денисовича. Мне казалось, что в Москве все пойдет по-другому, чем в сталинские времена. И тогда я в 67-м понял уже то, что я очень ошибался. Все мои друзья, которые были даже в официальных позициях, они мне говорили, что вы сдурели в Праге, что это делают ваши интеллектуалы, что это был 67-й год. И уже тогда мне все предупреждали, если ваша интеллигенция, писатели, журналисты пойдут атакой на основы марксизма, тогда вы увидите, что такое русская советская рука. Ну и это мы почувствовали. Вы спрашивали, произвело какое впечатление вот это сообщение нашего радио. Я вернулся до этого. В июле я поехал в Лондон. И в Лондоне я свидетельствовал, что вещает BBC. Телекамеры BBC, они следили за продвижением советских войск по ту сторону чехословацких границ. И тогда я понял, что это уже не маневры, а что это действительно накануне вторжения к нам.
Ян Петранек, вы уже затронули вопрос о предыстории вторжения. Действительно, предыстория длилась несколько месяцев, вошла в учебники, в литературу под названием «Пражская весна». Готовя вторжение советских людей, приучали к мысли, что в Чехословакии имеет место контрреволюция, что реформы, которые проводит руководство Александра Дубчика, носят явный антисоциалистический характер, направленный на реставрацию капитализма. Я хочу предложить вам совместно послушать оценку действий дубчиковского руководства КПЧ, как их видит активный участник тогдашних событий Веник Шилган, который после ареста Дубчика был на Высочанском съезде, позднее объявленным незаконным и даже вообще не состоявшимся. Так вот, Веник Шилган был на этом съезде избран первым секретарем партии тогда вместо арестованного Дубчика. Послушаем.
Это была, мне кажется, одна из первых по существу комплексных программ перестройки системы. Ядро этой перестройки было политическое, потому что попытки, которые касались только экономики, без перестройки политического строя оказались неосуществимы. Тогда этот лозунг был «социализм с человеческим лицом». Это был как раз акцент на демократию, на гуманизм. Это было основное. Второе и третье – это был акцент просто на инициативу, простую человеческую инициативу в экономике, в образовании.
К перечню, который привел Яник Шилган, следует, наверное, добавить и отмену цензуры уже в феврале 1968 года. Все громче звучащее требование отмены конституционного положения о руководящей и направляющей роли коммунистической партии, то есть о необходимости политической конкуренции. Стихийное возникновение новых политических движений, расширение студенческих свобод и, может быть, самое главное, и введение заводского самоуправления. Миклош Кун, вы хорошо знаете, какие требования выдвигались в ходе венгерских событий 1956 года. Была ли своя новизна в программе действий КПЧ, принятой весной 1968 года?
Мне кажется, что программа действий КПЧ – это не слишком радикальный путь по пути к социализму с человеческим лицом. Но в отличие от Венека Шилхана, которого я очень уважаю, он фигурирует и в моих книгах, и в моих фильмах, он давал мне интервью, мне все-таки кажется, что как раз летом 1968 года, особенно после встречи в Братиславе, в Черне над Тисой, огромного нажима советского руководства, а затем уже и остальных стран социалистического лагеря, за исключением, пожалуй, Титовской Югославии, Славии и Румынии, во главе которой стоял Чаушеску, словом, под таким нажимом Дубчик и его сторонники начали все-таки чуть-чуть свертывать эту программу. Очень интересно, что именно за несколько дней до вторжения в Чехословакию, как раз в секретариате Дубчика, в Центральном комитете партии, причем это были не консерваторы, начали выдвигать такой тезис. Мы созовем съезд, мы снимем слишком догматических политиков, но в то же время мы примем через парламент такой закон, который воспретит создание новых политических партий. И если будут разные клубы и общественные организации, они должны войти в национальный фронт. Да, цензуру мы не восстановим. В то же время через редакторов газет и журналов, и телевидения, и радио, которые все коммунисты почти до единого, мы все-таки прижмем чуть-чуть прессу, чтобы они нам не мешали. Кроме того, не в смысле военной доктрины, то есть выход из Варшавского договора или изменения в отношениях с Варшавским договором, не в смысле внешней политики, хотя тут тоже были такие какие-то очень полутайные намеки, что, мол, между двумя войнами была такая ось Белград, Бухарест и Прага, и вот как бы ее восстановить. В общем, радикальных изменений не было. И кроме того, вокруг Чехословакии было такое количество войск, что руководство Чехословакии полностью понимало, особенно Дубчик, что тут это все, и были маневры Шумава на протяжении почти двух месяцев, и в мае, 9 мая, была как бы репетиция, некоторые советские войска перешли границу, на границе с Польшей, потом они вернулись через несколько часов. В общем, тут положение было настолько закручено, что Дубчик и его друзья пытались как бы свернуть чуть-чуть этот путь по отношению к общественным реформам.
Миклош, спасибо. Разумеется, и с этим никто спорить не станет, дубчиковское руководство было достаточно непоследовательным, оно и не могло быть другим, ведь это было руководство коммунистическое. Но и по собственной памяти я знаю, что многим даже интересующимся политикой людям в пражской весне эта вот политическая составляющая была не главной. Мало кто задумывался о том, насколько реальны или нереальны реформы, зафиксированные в программе действий КПЧ. Но по-человечески важно было то, что нашелся кто-то, кто не побоялся противостоять Кремлю, да еще с позиции гуманизма и демократии, не с позиции чистого национализма, как, скажем, Румыния Николая Чаушеска. Послушайте, как вспоминает об этом магическом воздействии пражской весны на души советских людей Лариса Багарас. Запись я сделал 10 лет назад, когда Лариса была еще жива.
Когда началась пражская весна, московская интеллигенция просто жила этими событиями. Друг другу рассказывали про то, что происходит в Чехословакии, про то, что пишут чешские газеты. Я читаю по-чешски. Иногда удавалось достать чешские газеты. Я помню впечатление Вы знаете, мы были очень воодушевлены этим, потому что мы считали, что началось в Праге, потом будет в Варшаве, потом будет у нас. И очень хотели этого, и ждали этого, конечно. Что особенно привлекало? Это мирный характер перемен. Но если рассказывают правду, так ведь это хорошо. Ну что сделать, если такая была правда? Если она неприятна коммунистам? Особенно, что мы ценили, это свободу слова, которая сразу проявилась в Словакии. Ну и, конечно, обсуждали и говорили, а советские же могут ввести войска. Вот в Венгрию ввели в свое время войска. И в Прагу могут ввести. И что тогда? Надо сказать, я не знаю, как большинство людей. Я не верила, что введут войска. Хотя я знала наше правительство, наш режим, который на все способен. Но я думала, что хотя бы здравого смысла хватит не вводить войска. Я помню, в июне месяце я случайно встретилась с одним парнем, чешским аспирантом, физиком, который учился в Москве. Он незадолго до этого съездил домой на каникулы. Ну вот мы с ним разговаривали, что там происходит. Он говорит, вот я побывал сейчас в Праге, и я теперь не понимаю, как мы могли до этого жить, и как мы можем жить после этого, если это задушит. Говорит, я совершенно не понимаю, как это возможно. Вот я вернулся сюда и чувствую, что я задыхаюсь. И опять разговор, введут войска или не введут войска. Я ему сказал, я думаю, что не введут войска. Должны же они понимать, что если введут войска, это будет значить конец мирового коммунистического движения во всем мире. И вы знаете, он что сказал? Я не помню его имени. Он сказал, тогда пусть вводят войска. На меня произвело очень сильное впечатление.
Напомню, в эфире специальная передача «Радио Свобода», посвященная 40-й годовщине оккупации Чехословакии. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Дмитрий Бабич, вы человек другого поколения, вы и родились после ввода войск в Чехословакию. Но зато вы можете ответить на вопрос о том, какой вошла «Пражская весна» в новейшую российскую историю. Ведь в отношении к ней российских политиков мне чувствуется некоторая противоречивость. Не ошибаюсь ли я, Дмитрий Бабич?
Вы абсолютно правы. И вот в моем поколении так получилось. Я родился в 70-м году, когда мы заканчивали школу, шли учиться в вузы, как раз началась переоценка тех событий. Это был такой первый рубеж серьезный, который удалось преодолеть перестройке, скажем так, в отказе от идеологических шор предыдущего брежневского периода. Наверное, потому что это было легче всего сделать. Если даже во время венгерских событий 1956 года были определенные некрасивые моменты, когда убивали бывших сотрудников спецслужб венгерских, некоторых наиболее одиозных венгерских коммунистов казнили, то события в Чехословакии, как известно, были абсолютно мирными. И я помню, что подготовка к этому пересмотру началась уже в 86-87 году, а в 88 году, к 20-летию Пражской весны, практически это была официальная позиция Горбачева и его руководства, что вторжение в Чехословакию было ошибкой. И что вот если бы тогда мы не вторглись, то, возможно, и реформы в Советском Союзе начались бы раньше. Другой вопрос, который встал перед обществом, а возможно ли реформировать социализм, совместимы ли демократия, гласность и прочее со старой системой экономического управления и прочего. К сожалению, последующие события в Советском Союзе и в России показали, что тут дела обстоят намного сложнее, поскольку Горбачевский Советский Союз испытания демократии не выдержал, он развалился.
Спасибо, Дмитрий Бабич. Вы совершенно точно заметили, что и гласность, и другие проявления демократии, наверное, с тем реальным социализмом, который царил в тогдашнем Советском Союзе, несовместимы. И любопытно, что советская верхушка уже тогда это понимала или, если хотите, ощущала, может быть, чувствовала селезенкой, не знаю каким органом, но чувствовала. Она воспринимала этот чехословацкий несанкционированный эксперимент с беспокойством. Вот как анализирует тогдашнюю реакцию Кремля российский историк, знаток этого периода Рудольф Пихоя.
реформы в Чехословакии уже с марта 1968 года воспринимались в контексте всякого рода оппозиционных движений, которые зашевелились в Советском Союзе. Здесь вспоминали и про дело Гинзбурга, и о том, что писатели не то пишут. Это все становилось своего рода русской репликой на чешские события. Не приведут ли чешские события слишком далеко? Причем уже в марте 1968 года в Политбюро состоялся довольно серьезный разговор, где столкнулись две позиции. Первая позиция – позиция Брежнева. Брежнев занял в первые месяцы правления Дубчика такое положение, при котором он по существу поддерживал Дубчика. Гораздо более скептически к Дубчику относился Косыгин. По мнению Косыгина, Дубчик оказался слабым руководителем, который не знает положения в самой Чехословакии. Косыгин, кстати, был прекрасно информирован о положении в Чехословакии. Добавим здесь же, что Политбюро все было прекрасно информировано о положении Чехословакии. Информация из Чехословакии шла по всем мыслимым и немыслимым каналам. И Косыгин позволил себе по существу даже известную критику в адрес Брежнева, когда сказал, что, ну, Леонид Ильич, известно, как вы много занимаетесь Чехословакией, но вместе с тем, вот нам кажется, что положение в Чехословакии не так хорошо, как вы рассказываете. Это была, конечно, косвенная критика в адрес самого Брежнева.
Миклош Кун, вы тоже историк. Что вы думаете о реальности предположений о расхождениях внутри советского руководства? И, кстати, не было ли одним из таких негласных информаторов Кремля, о которых говорит Рудольф Пихоя, тогдашний руководитель Венгрии Янош Кадр, роль которого в событиях 68-го достаточно двусмысленна?
Во-первых, мое мнение отличается от мнений большинства историков, в том числе Рудольфа Пихои. Мне кажется, вообще ни в 56-м году, ни в 68-м, ни во время вхождения в Афганистан Политбюро не было голубей и ястребов. Как может быть голубь? Большинство Политбюро, например, в 68-м году, это выдвиженцы 37-го года, сталинских времен. Тот же Брежнев, тот же Андропов, тот же Косыгин. Буквально они шли на трупах. Косыгин был заместителем директора завода Светлана в Ленинграде, а через 2,5 года он министр уже в сталинском правительстве, нарком, как тогда говорили, а потом в 41-м году он заместитель председателя Совнаркома, любимец Сталина, его заместитель. Брежнев тоже выдвинулся очень. Это люди все ортодоксы, зубры, но Суслов, например, его, это палач балтийских народов, вообще это одиознейшая фигура. Если можно сказать, он был, допустим, голубем. Почему? Суслов возглавлял международное коммунистическое движение, и Пономарев ему помогал в этом. Они точно понимали, что никакая тогда встреча, которую они собирали, международных, ну, встречу братских партий, рабочей партии, тогда она не пройдет хорошо после вторжения. У них были свои интересы. У Брежнева были свои интересы. Он помог выдвинуть Дубчика. Он помогал Дубчику. Он помогал Дубчику свергнуть Иноводного, во всяком случае, с поста лидера партии. Ему лучше было бы навести порядок руками того же Дубчика. А это не получалось. Дубчик прошел тогда путь эволюции. Что касается Януша Кадра, то он очень была фигура удобная для советского руководства. Он всего 7 раз встретился с Дубчиком за этот короткий период до вторжения, и он был очень хорошо информирован. Венгерское посольство в Праге было центром информации. Туда часто бегали с визитами, допустим, Оджик Швестка, редактор газеты «Руд и право», другие лидеры. Они говорили предельно откровенно. Кадр всегда встречался с Дубчиком, поощрял его инициативу до поры до времени, до июня, допустим, но перед встречей с Дубчиком и после встречи с Дубчиком он всегда информировал Брежнева. Были такие недели, когда Брежнев 7-9 раз звонил Кадру, и Дубчик написал в своих мемуарах: «Я думал, что Кадр хорошо относился ко мне. Я думал, что он был моим союзником». Это такой же человек, это написал Дубчик после того, как он получил пакет от Ельцина этих тайных документов, что Кадр — это человек ленинской коммунистической морали.
Спасибо, Миклош. Любопытно, что в то время, когда в печати еще велась активная полемика с дубчиковским руководством, военные, советские, уже вовсю вынашивали планы по силовому решению вопроса. Вот как 10 лет назад вспоминал, надо подчеркнуть, что с чувством гордости, об этом времени генерал Александр Майоров, руководивший впоследствии центральной группой войск в Чехословакии.
Мне, как командарму 38, картой, приказом, которая была мне показана, а затем и заложена в сейф, было известно, что армию подготовить на вторжение в Чехословакию с целью подавления, а при необходимости и уничтожения контрреволюции. Задачи выхода на рубеж Моравского острова Брно, то есть Северная Моравия, Южная Моравия и три области Словакии. Армия 7-дивизионного состава. Все это я должен был бы осуществить, выход на этот рубеж. Расстояние преодолеть 500-600 километров за первые сутки. А зону ответственности полностью я не буду называть слово «оккупация». Тогда это не звучало. А зону ответственности полностью освоить за 2-3 суток.
Время, о котором говорит Александр Майоров, это март 1968 года. До вторжения оставалось 5 месяцев, а планы вторжения уже были разработаны. В Праге об этом, разумеется, не могли знать. Но вот это-то и странно, ведь и партийные руководители вроде Дубчика, и тем более военные командиры учились в Советском Союзе, говорили по-русски, прекрасно знали. Как вы объясняете их наивность, Ян Петренек?
Если вернуться 40 лет тому назад, тогда мы все еще, как народ, чешский и словацкий, мы очень уважали советских русских за 45-й год. А представить себе, что кто-то может оккупировать эту страну, когда мы так дружелюбно к ним относились, это был шок, шок, шок. Это было для большинства, я бы сказал, для 95% населения что-то абсолютно невероятное. Как мы это оценивали? Очень больно. Болело сердце. Многие вспоминали, что было 23 года до того. 45-й, с каким огромнейшим уважением мы любили тех, которые уничтожали гитлеровские армии. И после этого был нанесен непоправимый урон отношений между чешским, словацким и российскими народами.
Спасибо, Ян Петренек. Мы ненадолго прервем передачу и уступим место коллегам из отдела новостей, которые познакомят вас с краткой сводкой последних известий. А мы вернемся к микрофонам через 2 минуты.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Военные формирования России начинают покидать окрестности Гори. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе российской группировки войск. По данным Интерфакса, сегодня утром в сторону Цхинвали прошла колонна военной техники. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. В интервью Associated Press он сказал, что российские войска, покидая одни грузинские населенные пункты, занимают другие. По данным корреспондента Радио Свобода, российские военные по-прежнему блокируют Горе и в среду не пропустили в город представителей ПАСЕ. Под российским контролем остаются также грузинские города Поти, Зугдиди, Синаки, Хашури и Карели. В Сухуми, Южной Осетии сегодня проходят митинги в поддержку независимости от Грузии. В среду абхазский парламент одобрил обращение к России с просьбой признать независимость. С аналогичной просьбой обратился к мировому сообществу и южноосетинский лидер Эдуард Какуйте. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с неожиданным визитом в Ирак. Она намерена встретиться с руководством страны и обсудить вопросы дальнейшего пребывания в Ираке американских войск. Тела погибших в Афганистане 10 французских солдат доставлены в Париж. Они были убиты в бою с талибами, который произошел на этой неделе недалеко от Кабула. Иран назвал конструктивными трехдневные переговоры с представителями Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Министр иностранных дел Финляндии Александр Стуб направляется с визитом в Тбилиси. Он обсудит с грузинским президентом Михаилом Саакашвили и представителями миссии ОБСЕ гуманитарные нужды региона.
Говорит Радио Свобода. Напомню, в эфире специальная передача «Радио Свобода», посвященная 40-й годовщине оккупации Чехословакии. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Вторую ее часть хочу посвятить самому вводу войск и его последствиям. Послушаем вместе часть воспоминаний генерала Александра Майорова о днях, непосредственно предшествующих вторжению.
Хитрый Брежнев балансировал. Он и не хотел вводить, но все-таки Гречко, министр обороны, он сказал: «Андрей, ты проработай и подготовь». А когда на Политбюро 15, 16, 17 августа решалось вводить, не вводить, и ястребы, это уже позже появилось, наши некоторые, в том числе и Шелест, и Мазуров, и Шелепин, и Романов, все вводить, вводить. Полагаю, что 2-3 дивизии символически введем, и все будет решено. Гречко тоже хитрейший стратег. Он обратился, умоляя, это он мне рассказывал, что: «Товарищи члены Политбюро, вы решите политически, вводить не вводить, а мне, как министру обороны, поручите с высочайшей ответственностью спланировать и осуществить». Когда 18 августа я был приглашен на совещание к министру обороны, там министр заслушивал о готовности к вводу войск, предваряя совещание, министр обороны прямо сказал: «Вот войск в Чехословакию будет осуществлен даже в том случае, если разразится Третья мировая война».
Дмитрий Бабич, как вы думаете, действительно ли советское руководство было готово развязать из-за Чехословакии Третью мировую войну? И почему? Знали ведь, кстати, что американцы и не собираются отвечать силовыми действиями на вторжение в Чехословакию. Дмитрий Бабич.
Я думаю, что советское руководство, как и часто в своих действиях, надеялось на бездействие Запада, и в целом обычно эти надежды оправдывались. Известно, что советский посол в США Добрынин еще в июле встречался с американским госсекретарем, по-моему, с Дином Раском. И тот вроде бы обнадежил Добрынина, что в рамках блоковой политики вся эта ситуация будет рассматриваться как внутреннее дело Варшавского договора, и западные страны на помощь Чехословакии не придут. Потом живо в памяти еще была ситуация 1956 года. Тогда, кстати, западные страны даже обнадеживали венгерских повстанцев. И сейчас часто и на Западе, вот мне приходилось встречать публикации, где говорится, что, в общем-то, западные страны немного сыграли некрасивую роль в событиях 1956 года, убедив венгров, что они их поддержат в случае вмешательство Советского Союза. Потом совсем недавно был 1967 год, когда опять же чуть ли не дошло до Третьей мировой войны. Советские бомбардировщики, как известно, готовились уже нанести удар по израильским войскам, продвигавшимся к Дамаску. Но если уже из-за событий 1967 года началась Третья мировая война, то советское руководство явно рассчитывало, что из-за Чехословакии Третью мировую войну уж точно Запад не развяжет.
Спасибо. И верно, ведь не только рассчитывали, но и твердо знали, что из-за Чехословакии Запад Третью мировую войну не развяжет. Я хочу предложить вам послушать отрывок из высказываний, из воспоминаний того же историка Рудольфа Пихоя, где он приводит документальное подтверждение этой гипотезы.
Когда на повестке дня встала возможность военной интервенции, это возможность такого рода прорабатывалась, то советское руководство дало, естественно, поручение своему послу в Соединенных Штатах Америки встретиться с государственным секретарем США Дином Раском и провести переговоры, что называется, разведать ситуацию. Я позволю себе просто зачитать некоторые цитаты из этого, на мой взгляд, замечательного разговора, о котором Добрынин позже докладывал в Кремль. Когда Добрынин проинформировал Раска о возможности советских активных действий в Чехословакии, то Раск ответил следующими словами. «Правительство США стремится быть весьма сдержанным в своих комментариях в связи с событиями в Чехословакии. Мы определенно не хотим быть как-то замешаны или вовлечены в эти события. Поэтому мы особенно удивлены тем обстоятельством, что Советский Союз пытается втянуть нас в эти события. США с самого начала не были намерены вмешиваться в дела Чехословакии. Это дело прежде всего самих чехов. Кроме этого, это дело чехов и других стран Варшавского договора. Для американцев сохранение вот этой вот конфигурации в Европе было, по всей вероятности, не менее важно, чем для Советского Союза. Кроме этого, у американцев были свои проблемы. Полным ходом шла война во Вьетнаме. На повестке стояли выборы президента Соединенных Штатов Америки. Все были заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать прочные отношения, определенного рода гарантии безопасности для Соединенных Штатов Америки. И в данном случае чехословацкие события рассматривались как разменная карта мировой политики. То есть говорить на эту тему можно, делать не надо.
Любопытно, что прошло 40 лет, а ситуация в какой-то мере напоминает сегодняшнюю вполне конкретно. И война где-то идет, и выборы президентские в Соединенных Штатах на носу. То есть не до других отдаленных регионов мира. Но в то время, когда госсекретарь Соединенных Штатов Дин Раск заверял советского посла в нейтралитете своего правительства, в Советском Союзе нашлись люди, для которых нейтральная позиция была по определению исключенной. И снова приведу высказывание Ларисы Багарас о том, какими были мотивы тех, кто 25 августа того же года решил выступить с демонстрацией протеста против ввода войск в Чехословакию.
Совещание вечерней Тицы поставило все точки над «и», показало, что да, готовится вторжение. И тогда среди моих друзей началось обсуждение. А если это случится, что тогда мы должны делать? Мы уже заявили себя как оппозиция нравственная внутри страны. Арестовали человека по политическому обвинению, мы выступали с протестом. Но это же события несравнимые. Одного арестовали, а тут целую страну репрессируют нашим именем. И тогда стало появляться слово «демонстрация». Я очень любила Чехословакию, вообще любила, знала чешский язык. И полюбила в особенности вот в 68-м году, когда началась Пражская весна. Я увидела, что это страна, что это народ живой. И я думала, ведь чехи навсегда станут врагами России. Это будет вражда. И нужно, чтобы чехи хотя бы знали, что не вся страна против Чехословакии. Не вся страна за ввод войск. А тут же начались сразу в стране митинги такие официальные, организованные, где нужно было голосовать и говорить. И весь советский народ как один человек поддерживает политику партии и правительства. Но я считал, что нужно сказать, что не весь. Если не я, так, наверное, еще есть такие. Я-то знала, что они есть. Но каждый человек, который столкнется с акцией протеста, поймет, что есть еще люди, которые... И тогда все-таки добрые отношения между народами могут сохраниться. Вот это был мотив, который был за, еще до ввода войск. И поэтому, когда вот среди моих друзей стало порхать слово «демонстрация», я подумала, что я в ней приму участие, если случится такая необходимость. 21 августа. Рано утром раздался телефонный звонок. Звонила Наташа Горбаневская. Она сказала: советские танки в Праге. Вы знаете, как будто ударили дубиной по голове в этот момент. И главное, что для меня вот было так. Мне было тогда 40 лет. Значит, слова «советские танки в Праге» мне напомнили военное время, когда фашистские танки в Праге. И для меня это соединилось в одну формулу. Немецкие танки в Праге, советские танки в Праге. Я знала, что советский режим есть вариант фашистского режима, немецкого режима. А тут они просто соединились в одно. Уже не могло быть вопросов, участвовать в демонстрации или нет.
Мы знаем, что после демонстрации все участники действительно поплатились за проявление солидарности годами тюрьмы и психушек. 3 года провела в тюрьме и ссылке и Лариса Багарас. Ян Петранек, как вы думаете, не была ли напрасной тогдашняя жертвенность этих людей? Оставила ли она такой след в душах чехов и в душах российских людей, на который они рассчитывали?
Когда прошли годы, Лариса Багарас приехала в Прагу, это было после 89-го, и я тогда на Václavской площади поклонился и поцеловал ее руки. Это было для нас тогда что-то очень-очень сильное, такая поддержка. Я в первый день оккупации примчался в Прагу, об этом я уже сказал, но мы тогда группами вещали. Это было с советской стороны легальное вещание, но это противооккупационное вещание. Мы несколько раз, когда мы узнали, что в Москве на Красной площади несколько минут и несколько секунд смогли люди опротестовать то, что случилось, мы снова и снова вещали и благодарили тогда. Я думаю, что это тоже через Радио Свобода, которое принимало нашу передачу и снова вещало, как бумерангом в эфире это проявилось. Тогда это было даже для Москвы, для многих, очень сильное впечатление. Я помню, как Евтушенко писал: «Танки едут на Прагу, танки едут на правду». Мы всегда использовали в своем вещании в первые дни все протесты, о которых мы узнавали здесь и благодарили. Я думаю, даже 40 лет прошло, и мы все еще помним и благодарны этим людям.
Кстати, сейчас, через 40 лет после вторжения, все из участников демонстрации, которые сегодня живут, приглашены в Прагу, и завтрашний, послезавтрашний день проведут здесь, принятые правительством, принятые президентом, парламентом и сенатом этой страны. То есть память о них, несомненно, жива в душах чехов. Напомню, в эфире специальная передача «Радио Свобода», посвященная 40-й годовщине оккупации Чехословакии. Ведет передачу Ефим Фиштейн. В пражской студии в передаче принимает участие чешский журналист Ян Петранек. Из Будапешта телефонным проводом с нами связан венгерский историк, профессор католического университета Миклош Кун. Кстати, автор многочисленных книг и документальных фильмов о пражской весне и ее подавлении. А в московском бюро находится российский историк и журналист-международник, заместитель главного редактора журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Миклош Кун, сегодня нередки споры о том, кто, собственно, внес больший вклад в падение коммунизма как системы – венгры, чехи или поляки? Как вы оцениваете влияние пражской весны и ее насильственного подавления на тогдашнее международное коммунистическое движение, на мировое развитие?
Ну, как раз я уже говорил об этом, как раз была проведена в эти месяцы подготовка к совещанию коммунистических и рабочих партий. и в Европе уже возрождалось такое течение еврокоммунизма. Мне кажется, об этом не стоит его идеализировать, потому что, например, эталон еврокоммунистического движения, итальянская партия, которую тогда возглавлял Берлингуэр, они говорили чуть ли не о том, что пусть на базы НАТО останутся в Италии, что Советский Союз они сравнивали чуть ли не с немецкими оккупантами, например, в газете «Унита». В это время они получали деньги из Москвы, в Москве на тайных квартирах проводилась подготовка их специалистов по радиовещанию, вообще чуть ли не по терроризму. Это все очень сложное дело. Но многие интеллектуалы, которые не вышли из партии ни в 1939 году во время пакта Молотова-Риббентропа, ни в 1948 году во время процесса Райка и Трайча-Костова, ни в 1953 году во время Берлинского восстания, ни в 1956 году во время подавления Венгерского восстания, мне кажется, что вот в 1968 году, у кого еще на глазах остались шоры, но это просто уже люди очень странные. И, конечно, это был большой удар, особенно по европейскому движению, но так как проходили и другие международные события, советские, китайские противоречия, движение новых левых везде, студенческие демонстрации, все-таки окончательно левое движение на Запада не было подкошено. Но в социалистических странах это было настолько большое разочарование для населения, что нет такого социализма, который можно бы реформировать. Людвиг Вацулик мне очень хорошо об этом пояснил и объяснил, говорит, что тогда люди, в общем-то, поняли здесь за железным знаменем, что социализм нельзя по-настоящему подвергнуть реформам. И это просто такая формация, которую нельзя реформировать.
Последний советский и оба российских лидера, Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Владимир Путин, так или иначе признали ошибочным решение о вторжении в Чехословакию. Но вот что важно. Ни один из них не произнес покаянных слов, так как вроде бы ни один из них не несет ни личной, ни другой ответственности за содеянное. То есть спрашивать не с кого. Вынесло ли современное российское общество какие-то уроки для себя? Сделало ли, как говорится, оргвыводы из того трагического исторического провала, каким обернулась временная победа в Чехословакии? Дмитрий Бабич.
Я думаю, что определенные выводы все же сделаны. И тот факт, что с 91-го года, да, в общем-то говоря, можно сказать, что и с 87-го практически, когда начался реальный вывод войск из Афганистана, Россия не пыталась навязать другим странам вооруженной силой какую-либо систему, это все-таки достижение. Вот последние события, к сожалению, показывают, что все не так просто. Но, тем не менее, даже по комментариям, которые раздаются в российской прессе, есть ощущение, что общество, оно пытается как бы себя успокоить, что мы были вынуждены вмешаться, что это все-таки нельзя сравнивать с Чехией 68-го года. Часто цитируются слова нынешнего президента Чехии Вацлава Клауса, что сравнивать Грузию 2008-го и Чехию 68-го года нельзя, что Чехия в 68-м году ни на кого не нападала, что там не было межнационального конфликта. Все это так, но, конечно, как всегда в истории, уроки полностью пока не выучены, хотя есть большое желание их выучить. И мне кажется, что это, к сожалению, не только в Советском Союзе, ведь надо помнить, что события 68-го года – это не только советское вторжение. В этой группировке 240 тысяч человек участвовали и войска из ГДР, и из Венгрии, и позиции некоторых западных лидеров. Вы знаете, Де Голль, когда ему сообщили о вторжении в Чехию, он сказал: «А сколько советских танков уничтожено?» И когда ему сказали, что, единицы, он пожал плечами и сказал: что делать с нацией, которая не хочет себя защищать? Мне кажется, что и на Западе эти уроки, в тот момент не были полностью правильно поняты и выучены. Бывают такие ситуации, когда не может народ себя защитить военными мерами.
С этим я вполне согласен. У чехов другие средства самозащиты, тем более в конфликтах с превосходящим противником. Это средство моральной самозащиты, это средство отстаивания каких-то ценностей или даже, если хотите, образа жизни. И я не согласен с теми, кто сегодня пытается сравнивать Грузию с Чехословакией того времени. Жертвы всегда несравнимы. Каждая жертва жертвенно по-своему. А вот тот, кто превратил страну в жертву, его поведение довольно часто сравнимо. Я бы сравнивал скорее поведение Советского Союза с поведением России, чем поведение Грузии с поведением Чехословакии. Ян Петранек, сегодня чешское общество отмечает 40-ю годовщину вторжения. И мы знаем, что в ходе этого вторжения погибло достаточно много, более сотни молодых и немолодых людей. Все без исключения гражданские лица. Иногда от случайной пули, иногда и от прицельного огня на поражение. Но самое страшное, что могло случиться, случилось не 21-го, случилось потом. Это 20 лет глухой, безысходной безнадёги. Долгое безвременье, именовалось оно тогда нормализацией. Ян Петранек, как повернулась ваша судьба после вторжения? Какой была жизнь чехов в период нормализации?
Трудно обобщать. Но, конечно, что касается лично меня, я 2 года не смог найти хотя бы место на кладбище, как тот, кто убирает листья после того, как дерево останутся голыми. И я не смог найти даже профессию уборщик. То было невозможно. Но в конце концов мне сказали, что есть в Праге фабрика, которая готовит стратегические шины для больших автомобилей. И тогда я стал кочегаром в фабрике «Митас», где-то на окраине Праги, и там пробыл 18 лет. Я удивился, что мне предоставили такую возможность, но я там был вместе с такими людьми, как Карел Каплан, и выдающийся историк, как Ян Шинделар, философ, как Йозеф Белда, тоже историк, и я понял, что там были повсюду микрофоны. Они хотели записывать наши разговоры и потом всех посадить. Но посадили только Карла Каплана, который высказывался так, что, видимо, уши горели у тех, кто это слушал. Не у нас, его товарищей. Ну, этих 18 лет было очень жестокими. Но мы, все эти кочегары, могли написать многие книги. Я лично переводил биографию Кеннеди, Киссинджера. Я перевел из английского историю США, историю Среднего Востока и другие. И все эти труды, которыми я занимался и другие, были использованы Иржим Гаеком. То был наш бывший министр иностранных дел, который их раздавал по кускам студенческим кружкам. Мы им по иронии говорили «марксистские кружки». Но много таких было очагов, где люди как-то старались собираться мыслями и что-то все-таки еще изучать. Но для основной массы народа это было 20 лет угнетений, 20 лет отступлений от возможностей, которые уже тогда начинающаяся глобализация экономики и техники, технологическая цивилизация, это все было для Чехословаков запрещено. Это было очень, очень жестоко.
Зато о чехах тогда говорили, что это народ, имеющий самый высокообразованный рабочий класс в мире, поскольку очень многие люди рабочих профессий были докторами наук, докторами философии, писателями. Это, конечно, шутка, но шутка грустная, потому что не только они сами, но и их дети не имели возможности получить высшее образование и тоже шли в рабочие профессии. Вот это безысходное настроение чехов лучше других выразил бард Карел Крилл в своей знаменитой и, разумеется, официально запрещенной, но всенародно популярной песне «Братишка, затвори калитку». Переводить эту песню, наверное, нет смысла, но ее настроение будет понятно и без знания чешского языка.
братичку, не взликай, то не йсов бубаці, вжить уж си великий, то сов єн вояці. Přijeli в гранатих, железних маринготках. Se slzou на віччку глядимо на себе, будь се мною, братичку, боїм се о тебе. На цестах клікатих, братичку, в полоботках. Прши, а венку се сетмело, тато ноц не буде кратка.
«Эта ночь не будет короткой», — поет Карл Крэл. «Ночь длилась 20 лет. Но все-таки не вечность. Она закончилась в ноябре 89 года, когда под напором мирных демонстраций коммунистический режим, казавшийся незыблемым, рассыпался в прах». Наша передача подошла к концу. Напомню, в ней принимали участие чешский журналист Ян Петранок, профессор Будапештского католического университета Миклаш Кун и российский историк Дмитрий Бабич. Составители и ведущие передачи Ефим Фиштейн и режиссер Марина Смирнова прощаются с вами. Всего хорошего.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».